часа вас познакомил мой коллега Марк Крутов. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Москве завершился 6-й съезд Федерации независимых профсоюзов России. Российские власти начинают очередную войну с коррупцией. Почему в Словакии писатели и кинорежиссеры равнодушно относятся к социалистическому прошлому страны? Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Итак, в Москве сегодня завершился 6-й съезд Федерации независимых профсоюзов России, ФНПР. Профсоюзное мероприятие вызвало довольно большой интерес у представителей власти. Там выступили и президент страны Владимир Путин, и председатель Госдумы Борис Грызлов. Однако самый острый вопрос съезда – повышение минимальной оплаты труда – остался без внятного ответа. Зато был решен главный организационный вопрос. Михаил Шмаков в 4-й раз был переизбран на должность председателя Федерации. После съезда Михаил Шмаков ответил на вопросы нескольких журналистов, среди которых была и корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Очередное назначение Михаила Шмакова на пост председателя Федерации независимых профсоюзов было ожидаемо. Реальной альтернативы у единственного на съезде кандидата на эту должность не было. Как отмечали делегаты, это можно отнести к недостаткам работы профсоюзных организаций, которые не могут представить иных кандидатур. К проблемам отнесли и практическое отсутствие молодежи в профсоюзных рядах. За падение численности профсоюзов пожурил Федерацию и первичные организации президент Владимир Путин, выступивший в первый день работы съезда.
За последние 5 лет численность Федерации независимых профсоюзов снизилась на 10 миллионов человек. И это серьезный сигнал для профорганизаций. Это значит, что привлекательность членства в профсоюзах снижается для людей. Это серьезный сигнал. И на это нужно, конечно же, обратить внимание.
Однако, по словам лидера федерации, президенты тоже иногда ошибаются. И данные, представленные Путину и его командой, не соответствуют действительности и завышены практически в 2 раза.
Естественно, он пользуется теми материалами, которые для него готовит аппарат, его референт. Референты где-то ошиблись. И говорю это и сегодня еще раз, что я сказал президенту о том, что здесь вкралась ошибка, он с этим согласился. И я, как вы помните, в заключительном слове об этом сказал всему съезду, для того, чтобы не было, ну, скажем так, недобросовестного обсуждения данного момента. Каждый из нас ошибается.
Пик популярности профсоюзов пришелся на советские времена. Тогда члены профсоюзов, помимо прочих привилегий, имели возможность пользоваться различными льготами. От внеочередного устройства ребенка в детский сад до получения путевки за границу. Самая крупная общественная организация, имеющая 100-летнюю историю, переживала и периоды забвения. Об истории профсоюзов в интервью корреспондента «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому рассказал социолог Александр Тарасов.
До 1905 года профсоюзная деятельность была запрещена, и профсоюзы были нелегальные, подпольные.
А если вспоминать со времен возникновения Советского Союза, то насколько она была влиятельная?
В 20-е годы достаточно влиятельными были профсоюзы в Советском Союзе, с ними всерьез считались. При Сталине, естественно, все это было свернуто, профсоюзы превратились в часть государственной машины, формально считавшуюся общественной организацией. И так это длилось до распада Советского Союза.
После распада в таком случае при России нынешнее влияние профсоюзов велико.
Дело в том, что у нас сохранился такой неликвидированный советский обломок, который называется Федерация независимых профсоюзов России. Это наследник ВЦСПС. И он не является, этот обломок, в прямом смысле слова профсоюзами, хотя он объединяет большинство объединенных в профсоюзы работников. А поскольку он не является профсоюзами, а является вот такой как бы приводным ревнем партии «Единая Россия», что символизирует собой Андрей Исаев, который, с одной стороны, секретарь ФНПР и заместитель председателя ФНПР, с другой стороны, он же член Политсовета «Единой России» и заместитель председателя «Единой России», то, естественно, что и эта организация на самом деле не представляет интересы наемных работников и напрямую за них не борется.
То есть все-таки объединение, оно готово чего-то добиться? Вот, например, сейчас пытаются добиться увеличения минимального размера оплаты труда.
Если это произойдет, то это произойдет путем путем сложных переговоров в кремлевских кабинетах, и не по той причине, что ФНПР чего-то требует. Просто ФНПР затем припишет это себе как успех. Есть такая роль официальная. Они как бы транслируют наверх запросы и интересы масс, а верхи как бы к ним прислушиваются.
Главному заявлению Михаила Шмакова на съезде о намерении Федерации профсоюзов в течение 2 лет добиться повышения минимальной оплаты труда до прожиточного минимума, то есть до 4000 рублей, скептично отнеслись не только лидеры первичных организаций. Экономисты предполагают, что инфляция не позволит существенно стабилизировать положение бюджетников, даже при условии, если правительство пойдет навстречу профсоюзам. Об этом в интервью Максиму Ярошевскому заявила старший экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
В принципе, любая индексация и любое повышение такого типа нормы, оно, конечно, инфляционное. Я думаю, что поскольку эти предложения, обсуждения, они касаются все-таки распространения этой индексации на несколько лет, то, в принципе, можем говорить не о каком-то разовом всплеске инфляции, а скорее о длительном влиянии на уровень рост цен. И я думаю, что, наверное, в годовом выражении это все-таки будет не очень существенно. Ну, я бы оценила эффект от этой меры, может быть, как 0,5% в годовом выражение. Ну, максимум 1%. То есть, если, например, в этом году у нас инфляция составит 8,5% по оптимистичным прогнозам, в принципе, это будет означать, что применение такой нормы в следующем году, оно означало бы переход с 8,5% на 9,5%. То есть, безусловно, это имеет с точки зрения прогнозов правительства для правительства достаточно серьезный эффект, в смысле изменения их ориентиров ценовых. Но я думаю, что с точки зрения населения это все-таки не сильно ощутимо и, ну, вряд ли будет каким-то очень негативным фактором. Тем более, что не нужно забывать, что есть положительные факторы, которые замедляют темп роста цен, в частности, наиболее существенный, наверное, это дедоларизация и, в общем-то, переход населения из валюты в рубли. И это, конечно, повышает спрос на рубли и, в общем-то, сокращает инфляционное давление.
Но вот если гипотетически представить, что инфляция будет большой?
Вы знаете, большая инфляция, она чревата всегда одним, и конкурентоспособность российских производителей, она сокращается, происходит переход потребления на импортную продукцию.
Это мнение старшего экономиста Альфа-банка Натальи Орловой. Среди приоритетных задач, поставленных делегатами на съезде, Михаил Шмаков в первую очередь назвал задачу укрепления профсоюзных рядов.
Мы обсуждали здесь, как бороться с тенденцией снижения численности профсоюзов, как создавать новые первичные профсоюзные организации, как укреплять каждый профсоюз, по какому пути надо идти, чтобы малочисленные профсоюзы соединяли свои усилия с более крупными.
Основой будущей деятельности – повышение заработной платы бюджетникам, достойный социальный пакет каждому работающему и другие социальные задачи изложены в программе «За достойный труд». По словам заместителя председателя ФНПР Андрея Исаева, этот документ будет рассмотрен на предстоящем съезде «Единой России», который состоится в Екатеринбурге. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве скончался известный российский социолог Юрий Левада. Ему было 76 лет. В Дагестане и Краснодарском крае сегодня проходят памятные мероприятия, посвященные 10-й годовщине взрыва жилого дома в Каспийске. Тогда погибли 69 человек. Следствие до сих пор не завершено. Сегодня в мире отмечается Международный день толерантности. Армения призывает российские правоохранительные органы тщательно и объективно расследовать убийство в Подмосковье армянского подростка Нарека Кочаряна. Соединенные Штаты готовы к прямым переговорам с Ираном о стабилизации ситуации в Ираке. Об этом сегодня заявил представитель Белого дома. В Багдаде смертник взорвал бомбу в пекарне булочной. Погибли по меньшей мере 7 человек. Россия начала досрочный вывод воинских частей из Тбилиси, который планируется завершить до конца этого года. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». Со смерти генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева прошло 24 года. Но чем дальше в прошлое отходит брежневская эпоха, тем более популярным становится сам Брежнев. Корни народной любви после смерти вождя исследуются сегодня в программе «Время и мир». Из других тем выпуска – будущее атомной энергетики. Есть ли разница в подходах США, Европы и России? Программа «Время и мир» повторяется на волнах Радио Свобода завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Добрый день, Алан. С чего начнем? С внутри американских тем, с международных или с тем, связанных с Россией? Вам слово.
Здравствуйте, Александр. Начнем с тем внутренних. Столичный «Вашингтон-Пост» посвящает сегодня редакционную статью экономической повестке дня Демократической партии, победившей на промежуточных выборах в Конгресс. Газета пишет: «Выборы стали отчасти отказом от экономических приоритетов республиканцев. Последние 5 лет американская экономика бурно росла, но плоды этого процветания не распределялись среди широкой публики. В то время как корпоративные прибыли и оплата труда топ-менеджеров росли, большинство армии труда испытывало застой в зарплате. Республиканцы ничего не сделали, чтобы успокоить средний класс. Демократы уловили экономические тревоги нации и оказались вознаграждены на выборах. Сумев дать проблеме правильный диагноз, демократы все же нуждаются в рецептах. По замечанию одного из экспертов, демократы сейчас предлагают смесь экономического популизма, в рамках которого они обвиняют богатых американцев в шатком положении среднего класса, и экономического национализма, в рамках которого они обвиняют несостоятельных иностранцев. Однако этот популизм ведет к дополнительному налогообложению энергетических компаний и, как следствие, к высоким ценам на энергоносители и к сдерживанию инвестиций в новые источники энергии. Ограничение же поставок дешевой рабочей силы из-за рубежа заставит трудоемкие отрасли активнее размещать свои производства за границей. Хорошая новость состоит в том, что демократы не связаны с такой политикой. Есть также у них одно популистское, но разумное обещание – поднять федеральный минимум заработной платы, который сейчас настолько низок, что его увеличение вряд ли воспрепятствует созданию новых рабочих мест. Демократы должны вести свою экономическую политику так, чтобы не навредить росту, и начать они, видимо, должны с налоговой реформы. Нынешняя система налоговых послаблений для сбережения домовладений и здравоохранения пока благоприятствует богатым, вымывая миллиарды из государственного бюджета, пишет сегодняшний «Вашингтон-Пост». Александр?
Алан, ну давайте теперь поговорим о темах, которые так или иначе затрагивают Россию. Вы мне сказали, что такие темы есть, а именно о чем речь?
Александр, сегодняшняя бостонская Christian Science Monitor посвящает редакционную статью нефтяной политике Кремля. В годы холодной войны, пишет газета, сила Москвы заключалась в ядерных вооружениях. Сегодня она в нефти и в газе, в которых нуждаются соседи России. Что было бы нормально, если бы Кремль не использовал нефть как инструмент власти. Но это не нормальное положение вещей. Европа и Москва могли бы со взаимной коммерческой выгодой сосуществовать на нефтяном рынке, используя законы спросы и предложений, и все были бы выигрыши. Но Россия хочет для себя больших выгод, и не только экономических. Поскольку НАТО и Евросоюз расширяют свои границы, она чувствует угрозу и стремится усилить свое влияние на ближнее зарубежье, применяя энергоресурсы как средство политического давления. Газета задается вопросом, как добиться нефтяной разрядки напряженности. Один из стимулов, по ее мнению, увеличение иностранных капиталовложений в добычу энергоресурсов. Тогда и у Москвы, пишет газета, будет меньше пространства для угрожающих маневров. И еще одним рычагом влияния может стать членство России во Всемирной торговой организации. Об этом пишет сегодняшняя Christian Science Monitor. Александр?
Алан, ну у нас еще немножко времени осталось, и поскольку наши разговоры, наши беседы с вами всегда завершаются такими новостями науки или новостями техники, я уверен, что вы и сегодня что-то припасли оригинальное. О чем расскажете?
Да, ну не столько оригинальное, сколько, наверное, невеселое, Александр. Ссылаюсь на редакционную статью, теперь уже в газете «Нью-Йорк Таймс». В ней говорится, что теперь у молодых здоровых женщин есть еще одна причина избегать потребления красного мяса. А в эту категорию входит прежде всего говядина. Такое мясо поднимает риск заболевания раком молочной железы. Эта невеселая новость стала результатом обширного авторитетного 12-летнего исследования медиков Гарвардского университета, которое охватило более 90 тысяч женщин в возрасте от 26 до 46 лет. Речь идет о том, что потребление красного мяса прямо связано не с потреблением красного мяса прямо связано не возникновение раковых заболеваний, а стимулирование роста циркулирующих в теле гормонов, которые эти заболевания вызывают. Почему красное мясо оказывает такой эффект, пока неизвестно. Среди возможных причин исследователи называют наличие канцерогенных веществ в составе гормонов роста, которыми кормят крупный рогатый скот, пишет газета «Нью-Йорк Таймс».
Алан, ну, не знаю, насколько это печально. Единственное, остается порадоваться, что мы с вами не молодые женщины, и мясо красного можем есть сколько угодно. Спасибо. С некоторыми свежими материалами свежих американских газет вас познакомил Алан Давыдов. А мы продолжаем «Время свободы». Члены Общественной палаты России комментировали сегодня произошедшие накануне перестановки в Министерстве внутренних дел, а также доклады об экстремизме и коррупции, с которыми министр Рашид Нургалиев выступил накануне в Госдуме. С ними беседовал и корреспондент «Радио Свободы» Данила Гальперович, который сейчас вместе со мной в студии. Данила, мой вопрос. Как Общественная палата оценивает то, что происходит в правоохранительных органах России?
Но дело в том, что в Общественной палате существует отдельная комиссия по вопросу реформы или взаимодействия с правоохранительными органами, судебной системой и вообще людьми в погонах, которые занимаются или должны заниматься правопорядком. Глава этой комиссии Анатолий Кучерена, профессиональный адвокат. Я говорил с ним сегодня, и надо сказать, что, конечно же, и по своему профессиональному опыту, и по своей нынешней деятельности он знает, что называется, внутренний воздух в Министерстве внутренних дел. Он не стал комментировать конкретные отставки конкретных лиц, но говорит о том, что, в принципе, очень сложно сделать так, чтобы сейчас хоть какие-то решения людей в погонах внутри этого ведомства, внутри судебной системы вызывали доверие граждан.
То, что происходит сейчас и в работе органов внутренних дел, и в работе органов предварительного расследования, и вообще в целом работа судебных органов, она, к сожалению, не вызывает доверия у большинства граждан России. И это, на мой взгляд, очень и очень серьезная проблема. Потому что, когда нет доверия, даже если суд принял правильное, справедливое решение, но в любом случае в обществе всегда говорят о том, что да, понятно, почему такое решение суда вынесено. Поэтому, наверное, вот это недоверие, оно в том числе вызвано тем, что сама система закрыта.
Касаясь последних перестановок в Министерстве внутренних дел, Анатолий Кучерена сказал, что вообще трудно оценивать эффективность того, что происходит, потому что перестановки делаются самым высшим руководством страны. Все-таки эти все перестановки произведены были лично Владимиром Путиным, и поэтому, по словам Анатолия Кучерены, неизвестно, насколько внутри самого Министерства внутренних дел понимают, что эти перестановки должны привести, может быть, и к тому, что сама схема работы МВД будет изменена.
Спасибо, Данила. Напомню о мнениях членов Общественной палаты России по поводу ситуации в правоохранительных органах рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Мы продолжаем «Время свободы». Примерно половина лекарственных препаратов, продаваемых в развитых странах через интернет, подделки. Об этом заявила накануне Всемирная организация здравоохранения. О том, как в России борются с подделкой лекарств, корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович побеседовала сегодня с директором Северо-Западного центра по контролю качества лекарственных средств Сергеем Некрасовым.
Сергей Владимирович, какова сейчас схема контроля за качеством лекарственных средств в России?
Первая ступень контроля – это сертификация. Если это зарубежный препарат, то он не может поступить на территорию России, если не будут на складе таможенном отобраны образцы и по каким-то параметрам это лекарство проходит контроль. Если все будет признано удовлетворительным, то, значит, препарат получает сертификат. Точно так же и по отношению к российским препаратам. Предприятие-производитель, оно хранит свои произведенные лекарства на складе до тех пор, пока такая же процедура сертификации не будет проведена по отношению к ним. На сегодняшний день в Петербурге еще вот не зарегистрировано ни одного случая потери, официально не зарегистрировано потери здоровья по причине того, что лекарство принято вот фальсифицированное.
А почему, как вы считаете, действительно минимизирована доля фальсифицированных лекарств, или это настолько сложно доказать, что правоохранительные органы не берутся за такие дела?
И то, и другое. Конечно же, действие лекарства, оно очень сложно на организм. И если лекарство не действует, это совсем не значит, что это или часто. 99,9 случаев это не связано, конечно, с фактом фальсификации.
Как в России наказывают изготовителей фальсифицированных лекарств?
на моей памяти, если говорить о производителях фальсифицированной продукции, были наказаны производители фальшивых антибиотиков из Саранска. Вот это, пожалуй, единственный случай за много лет, когда, ну, скажем, общественности стало известно о реальном наказании.
Значит ли это, что закон Российской Федерации не так строг к производителям фальсифицированных лекарств?
Можно сказать так, что если закон о лекарственных средствах был принят в 1998 году, то само понятие фальсифицированное лекарственное средство появилось в нем в 2005 году. Вот отсутствие четкого определения очень, конечно, мешало. И поэтому в России так получилось, что законы вроде бы есть, но правоприменительная практика практически отсутствует. И вот тоже относится и к Бонсалову. Последний номер журнала «Итоги» рассказывает о ситуации, когда МВД в феврале месяце обнаружил на складе, который какой-то в связи с Бонсаловым находится, 72 фальсифицированных препарата, но до сих пор не предъявлено обвинение. Это очень сложный процесс, особенно в рамках существующего законодательства.
Как часто к вам в центр обращаются в связи с подозрением о подделке лекарства?
К нам обращаются ежедневно около 100 человек. В большинстве случаев, безусловно, сомнения развеиваются путем беседы, потому что перед оператором этой службы стоит банк данных относительно всех лекарств, пришедших в город, относительно всех документов, которые эти лекарства сопровождают. Более того, мы прекрасно знаем, какие препараты подделываются. Таких, вообще говоря, позиций очень немного. За весь период с 1997 года, когда в России появилось первое лекарство, ну, таких позиций около 100. А вообще наименование лекарств, ну, порядка 50-60 тысяч. Доля подделок вот по наименованиям, она очень незначительна. Мы знаем, какие препараты. Мы знаем, какие препараты вот сейчас могут встретиться. Мы знаем, какие препараты вообще, в принципе, никогда не подделываются и не будут. Это практически невозможно. А если есть, с нашей точки зрения, вот основания для проверки, безусловно, мы выполняем все необходимые аналитические исследования и подтверждаем качество или наоборот. Но хочу сразу сказать, если вот за последнее время там 200-300 таких анализов по случаю беспокойства, то мы, в принципе, нашли всего один препарат, который действительно имел признаки фальсификации.
А какие препараты чаще всего подделывают?
Я не буду называть названия, но могу сказать, что часто вот подделывают антибиотики, это приблизительно 12% из тех препаратов, которые подделывают. Подделывают препараты для лечения сердечно-сосудистых вот заболеваний, приблизительно 11-12% долю, на их долю приходится. Гормональные препараты подделывают очень часто. Кстати, мы издаем бюллетень по качеству лекарственных средств. Он поступает во все аптеки, и там, в общем-то, абсолютно ясно, кто ввез препарат, это где он изъят и так далее. Поэтому, конечно, не хочется в этот черный список попасть.
Спасибо, Сергей Владимирович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с директором Северо-Западного центра по контролю качества лекарств Сергеем Некрасовым.
Материал подготовила Татьяна Волович. Хочу напомнить, сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» «Российский час» программы «Поверх барьеров» в числе главных тем. 19 ноября Ленинградский рок-клуб отметит свое 25-летие, а Санкт-Петербург тем временем обсуждает новый архитектурный проект «Газпром-Сити». И в Москве поставлена опера по мотивам пьесы Гоголя «Ревизор». А сейчас в Москве 18.30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане и Краснодарском крае сегодня проходят памятные мероприятия, посвященные 10-й годовщине взрыва жилого дома в Каспийске. Тогда погибли 69 человек. Следствие до сих пор не завершено. Сегодня Международный день толерантности. В российских городах организованы мероприятия, посвященные борьбе с ксенофобией, национализмом и религиозной нетерпимостью. В Москве скончался известный российский социолог Юрий Левада. Ему было 76 лет. По словам коллег, Леваде стало плохо с сердцем прямо на рабочем месте. Врачам скорой помощи спасти его не удалось. В районе Курильских островов при крушении российского рыболовного судна погиб моряк. Еще один считается пропавшим без вести. Всего на борту находились 14 человек, 12 спасены. Соединенные Штаты готовы к прямым переговорам с Ираном о стабилизации ситуации в Ираке. Об этом сегодня заявил представитель Белого дома. В Багдаде смертник взорвал бомбу в пекарне булочной. Погибли по меньшей мере 7 человек. В последние месяцы десятки хлебных магазинов в шиитских районах Багдада стали мишенью для атак суннитских повстанцев. Израиль нанес 5 ударов с воздуха по домам экстремистов в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел израильского города Сдерот, при котором погибла женщина. Во Франции социалистическая партия определяет сегодня своего кандидата на предстоящих весной президентских выборах. Наибольшие шансы у бывшего министра окружающей среды Сигален Рояль. В случае победы она станет первой в истории Франции женщиной-президентом. В Азербайджане за оскорбление пророка Мохаммеда в газетной статье арестованы два журналиста. В Иркутской области в связи с массовым отравлением суррогатным алкоголем режим чрезвычайного положения введен уже в 5 районах. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 16 ноября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
16 ноября 1974 года. Программа «Еврейская культурно-общественная жизнь». У микрофона «Радио Свобода» солист балета Ленинградского Кировского театра Валерий Панов, с большими трудностями добившийся разрешения на эмиграцию.
Ну, в Израиле существует две труппы – «Баддор» и «Батшева». Это модерновые труппы балета, и субсидирует их и организовала баронесса де Ротшильд. Классического балета нет. Вернее сказать, он находится в состоянии, зачаточной формы. Ну и я надеюсь создать в Израиле классический балет. Во всяком случае, очень серьезно хочу его создать, а не только так, чтобы это была какая-то игрушка и забава там для меня после гастролей. Просто хочется передвинуть ось классического балета из Европы, из европейского достояния, императорского достояния балета, кем он всегда являлся, передвинуть в Иерусалим. Вообще, это очень само по себе местоположение очень интересно. Иерусалимский классический балет. Приятно, что мэр Иерусалима Теви Колик выделил средства для постройки сначала условий для этого балета. То есть будут великолепнейшие залы на самом высоком уровне сделаны.
Как адаптируются в Израиле советские евреи?
Ну, немножко я попробую покритиковать эту ситуацию. Вот живут в России евреи. Выбираются, наконец, они с большими трудностями из России, приезжают к себе домой, в отличие от всех остальных иммигрантов мира. И я очень часто наблюдаю грустные явления, которые они привозят с собой из России. Это элементы приспособления. Они не несут то, что иногда от них ждет Израиль, израильский народ в частности. То есть интерес другой культуры, которую они в себе собрали. А интерес очень богатый, который приобрели русские евреи. Очень богатый, он вообще очень богатой культурой страной и различными искусствами, особенно искусствами мук евреев. И вот эти люди с богатой историей, еврейской, приезжая из России, начинают приспосабливаться. То есть именно вот это я иногда вижу какое-то странное, ни к чему не нужное рабское начало. Приспосабливаются к той среде, в которую они приезжают. Теряя свое личное, теряя свой прекрасный багаж, который как раз ждет Израиль. Обогащать Израиль. Израиль просто необходимо обогащать различными культурами и приобретенными дарованиями в другом месте.
Интервью солиста балета Валерия Панова, «Радио Свобода». 16 ноября 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. В том числе абонентские базы российских сотовых операторов начали сокращаться. Новая операционная система Microsoft Windows Vista появилась в пиратских сетях. И компания Matsushita разработала локальную сеть по силовой электропроводке. Вот обо всем об этом вам расскажет Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Первый проигрыватель звуковых файлов компании Microsoft под названием Zune поступил в продажу в Соединенных Штатах. Плеер должен составить прямую конкуренцию знаменитому проигрывателю iPod фирмы Apple. На долю iPod приходится сейчас 75% рынка плееров в Америке. В продажу поступила одна модель Zune, снабженная жестким диском емкостью 30 гигабайт. Цена плеера составляет $250. О музыкальном сервисе Microsoft рассказывает Владимир Губайловский.
Стоимость одной композиции в музыкальном магазине Microsoft составляет 99 центов, столько же, сколько в магазине компании Apple. Но владельцы Zune могут оформить подписку и за $15 в месяц получить неограниченный доступ в интернет-магазин, где выложены 2 миллиона музыкальных файлов. Кроме того, владельцы плееров Zune могут обмениваться музыкой друг с другом по беспроводной связи.
Новости коротко. Согласно отчету аналитической компании ACM Consulting, российский рынок сотовой связи достиг насыщения. Абонентские базы сотовых операторов начали сокращаться. В октябре количество российских абонентов компании Wimpel.com сократилось на 370 тысяч. Компания Wimpel.com назвала основной причиной сокращения отключение неактивных абонентов. Все российские сотовые операторы привлекли в октябре 900 тысяч новых абонентов. Это худший результат с ноября 2002 года, сообщает газета «Ведомости». Полная версия новой операционной системы Microsoft Windows Vista появилась в файлообменных сетях, сообщает Лента.ру. Пиратам пока не удалось взломать систему защиты операционной системы и выпустить программу для активации полной версии Windows Vista. Однако, как сообщил неназванный источник, скорее всего, это произойдет еще до официального выпуска версии Windows Vista для домашних пользователей. Выпуск версии намечен на 30 января 2007 года. Компания Matsushita Electric предложила оборудование для локальной сети, в которой передача данных со скоростью 190 мегабит в секунду происходит по силовой электропроводке. В качестве основного преимущества локальной сети по электропроводке разработчики называют более высокую надежность работы по сравнению с беспроводной связью и отсутствие лишних проводов.
Рассказывал Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Как мы уже говорим постоянно сейчас в наших новостях, скончался Юрий Левада, выдающийся ученый, один из основоположников российской социологии, руководитель аналитического Левада-центра, в прошлом более 10 лет возглавлявший Всероссийский центр изучения общественного мнения. О Юрии Леваде говорит его друг и коллега, социолог Леонид Седов.
Страшное произошло событие, я только что об этом узнал. Для меня это личная потеря страшная, потому что мы, в общем, давно вместе, мы дружили, мы переживали очень много вместе событий, которые происходили в нашей стране. Это событие для меня страшное, для всех его, конечно, коллег, но это страшная потеря для науки, для социологии, в которой, конечно, он был давний, очень такой и фундаментальный, можно сказать, основатель науки в нашей стране. И для всего общества это потеря, потому что, ну, он, как говорится, человек и гражданин, который всегда вел себя смело, по-граждански, честно и для многих был просто примером. Что касается научных достижений Юрия Александровича, то о них говорят его книги, многочисленные книги, сборники, его статей вот в последние годы им написанных. Очень глубокие, помогающие разобраться в том, что происходит у нас в стране. Начинал он свою социологическую деятельность, ну, можно сказать, почти что как диссидент. И вся его последующая научная деятельность, она на таком же, в общем, была честном, смелом уровне. Такая именно наука и нужна нашей стране. И когда уходят ученые такого плана и такого масштаба, то начинаешь понимать, что это невосполнимые потери. Его научная деятельность, она была теснейшим образом связана с его гражданскими взглядами на то, как должно быть общество наше устроено. Смерть Левады для России стоит в одном ряду со смертью людей. Ну, я даже не побоюсь назвать здесь и недавно ушедшую или убранную из жизни Политковскую, Это люди огромного такого гражданского значения. Без них нашему обществу будет труднее становиться здоровым.
Об умершем Юрии Леваде вспоминал его друг и коллега, социолог Леонид Седов. На очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Кирилл Кобрин.
На сайте журнала «Россия в глобальной политике» выложен целый блок материалов, посвященный месту религии в современном мире, в частности, роли ислама. Тема чрезвычайно актуальная. К чести этого издания, она рассматривается чрезвычайно сдержанно и аналитически, без политических пристрастий и публицистического задора. Выделим два материала. Статью профессора Высшей школы экономики Георгия Мирского «Возврат в Средневековье» с вопросительным знаком и текст выступления кардинала Йозефа Ратцингера с прошлого года папы римского Бенедикта XVI в католической академии Баварии, где он дискутировал с философом Юргеном Хабермасом. Профессор Мирский считает, что и наиболее активно начинают вести себя этнические и социальные группы, оказавшиеся, так сказать, на обочине современного мира. И вот здесь главным идеологическим орудием становится религия, очень часто ислам.
Исламизм возник как следствие несостоятельности слишком многих светских режимов в мире ислама, главным образом в арабских странах. «Ислам – вот решение». Этот лозунг, созданный в Египте организацией «Братья-мусульмане», стал боевым кличем неуклонно набиравших силу мусульманских радикалов от улемов-фундаменталистов до джихадистов, призывающих к священной войне, включая террор, против западных врагов ислама. А за этим лозунгом стоят, естественно, и такие идеи, как возрождение теократической формы государственного устройства и восстановление в первозданном виде, казалось бы, давно ушедших в прошлое норм шариата.
Лекция кардинала Ратцингера, опубликованная на сайте журнала «Россия в глобальной политике», называется «О разуме и вере». Любопытно, что недавнее выступление Ратцингера уже в сане Папы Римского на ту же тему вызвало бурные протесты мусульман, как бы подчеркивая недостаточную связь разума и веры в современном мире. Тогда, 2 года назад, Йозеф Ратцингер писал следующее.
Без сомнения, основными партнерами в данном случае являются христианская религия и западный светский рационализм. Это, однако, не означает, что другими культурами можно пренебречь, как некими ничтожно малыми величинами. Это было бы своего рода проявлением западной гордыни, за которую нам пришлось бы дорого расплачиваться, и за которую отчасти мы уже платим.
Так говорил 2 года назад кардинал Йозеф Ратцингер, и так он продолжает считать и сейчас, будучи римским папой. Напомню, в самый разгар скандала, связанного с его речью в Германии, многие исламисты выступали против намеченного на конец ноября визита понтифика в Турцию. Однако визит этот, несмотря на все противоречия, состоится. Некоторым образом подготовкой к нему является проходящий сейчас в Стамбуле форум «Альянс цивилизаций». Вот что, выступая на нем, сказал о соотношении веры и разума генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.
Нам следует прежде всего вновь и вновь подтвердить, что проблема не в Коране или Торе или Библии. В действительности же, и я неоднократно об этом говорил, проблема не в вере, а в верующих и в том, как люди разной веры относятся друг к другу.
Кофи Аннан о соотношении веры и разума в современном мире. Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве скончался известный российский социолог Юрий Левада. Ему было 76 лет. В Дагестане и Краснодарском крае сегодня проходят памятные мероприятия, посвященные 10-й годовщине взрыва жилого дома в Каспийске. Тогда погибли 69 человек. Сегодня Международный день толерантности. Соединенные Штаты готовы к прямым переговорам с Ираном о стабилизации ситуации в Ираке. Об этом сегодня заявил представитель Белого дома. В Багдаде смертник взорвал бомбу в пекарне булочной. Погибли по меньшей мере 7 человек. Во Франции социалистическая партия определяет сегодня своего кандидата на предстоящих весной президентских выборах. Наибольшие шансы у бывшего министра окружающей среды Сигален Руайяль.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
России необходимы крупные инвестиции в развитие нефтегазовой инфраструктуры, чтобы обеспечить стабильную работу отрасли в будущем и укрепить свои позиции на мировом рынке, заявил в Москве президент американской нефтегазовой компании «Шеврон». Он отметил, что Россия уже предпринимает для этого определенные шаги, такие как разработка месторождений на шельфе и в Восточной Сибири, а также строительство нефтепроводов. Вместе с тем, для реализации крупных проектов, по его словам, России необходимо все больше квалифицированного персонала, новых технологий и оборудования. Министерство промышленности и энергетики России ожидает, что цена на газ на первых биржевых торгах превысит регулируемую на 15-20%, заявил представитель министерства Вячеслав Кравченко. Ранее сообщалось, что биржевая торговля газом по нерегулируемым ценам в России начнется 22 декабря. В рамках эксперимента, одобренного правительством, государственный концерн «Газпром» сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализует независимые газодобывающие компании страны. Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект о правилах работы на продовольственных, вещевых и других розничных рынках, сообщил вице-премьер Александр Жуков. В частности, документ устанавливает на уровне 20% минимальную долю российских товаропроизводителей, торгующих без посредников на рынках сельхозпродукции. Между тем, в среду председатель правительства подписал постановление, согласно которому с 1 января 2007 года трудовым мигрантам в России будет запрещено торговать алкоголем и лекарствами, а с начала 2008 года любой другой продукцией на рынках, в киосках, а также в секторе розничной торговли вне магазинов. Премьер Михаил Фродков также заявил, что государство будет регулировать трудовую миграцию и в других отраслях национальной экономики.
Нам предстоит провести дополнительный углубленный анализ иммиграционных потоков и выработать систему планирования запросов на иностранную рабочую силу. Здесь ошибиться нельзя. Нельзя с точки зрения создания дефицита или усугубления дефицита трудовых ресурсов. Не зря с точки зрения соответствия принимаемых нами мер существующим своду законов, конституции и так далее по обеспечению прав граждан.
Идеальная модель развития российского фондового рынка на среднесрочную перспективу до 2015 года подразумевает увеличение его общей капитализации в 5-6 раз по сравнению с 2005 годом до 2,4-3 триллионов долларов. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» сообщил председатель правления Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев, ссылаясь на проведенные исследования. Таким образом, по его словам, Россия по этому показателю может выйти на 4-е место в мире после США, Японии и Великобритании. Эксперты также считают, что российский фондовый рынок имеет хорошие перспективы, говорит вице-президент фондовой биржи «Российская торговая система» Роман Горюнов.
Я уверен, что российская инфраструктура на текущий момент готова к значительно большим объемам, чем она сейчас имеет. И я думаю, что здесь главная задача – это повышение интереса. Да? То есть, чтобы сами компании понимали, зачем им финансовый рынок, зачем им привлекать средства с помощью инструментов финансового рынка, будь то IPO или долговые инструменты. А российская инфраструктура готова их обеспечить. И ликвидность, которую мы сейчас имеем с точки зрения денег, денежной ликвидности вполне достаточно для того, чтобы принять эти инвестиции.
Кроме того, в материалах Национальной ассоциации участников фондового рынка отмечается, что доля населения России, инвестирующего в акции, к 2015 году может увеличиться 150 раз, до 15%. С этим согласен и руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин.
Сейчас мы наблюдаем период, когда растет интерес граждан к организованным формам инвестиций на фондовом рынке. Таковыми являются паевые инвестиционные фонды. Развитие в этом направлении идет очень быстро. Я уверен, через несколько лет паевых инвестиционных фондов будет сосредоточено очень много денег, и мы будем сопоставимы со странами мира.
Из каждых 5 российских банков лишь 2 или около 40% удовлетворяют требованию закона о минимальном размере уставного капитала в 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Об этом говорится в материалах Центрального банка страны. Согласно новым требованиям законодательства, с 1 января 2007 года кредитные организации, имеющие уставный капитал менее 5 миллионов евро, вправе продолжать свою работу при условии, что размер их собственных средств не будет снижаться по сравнению с уровнем, достигнутым на начало года. Среднемесячный платеж всех категорий российских абонентов за услуги местной телефонной связи с 1 февраля 2007 года составит примерно 194 рубля, что на 11% превышает нынешний уровень. С таким прогнозом выступила Федеральная служба по тарифам. С начала февраля в России вступят в действие новые правила оказания услуг фиксированной связи, которые предусматривают введение трех тарифных планов с повременной, абонентской и комбинированной системами оплаты местных телефонных соединений. Вместе с тем, по словам заместителя руководителя Федеральной службы по тарифам Виталия Евдокименко, рост расходов населения на телефонную связь в целом в 2007 году будет не столь значительным.
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи, предоставление местного телефонного соединения, предоставление зонового соединения и предоставление услуг междугородней телефонной связи. Вот по совокупности, по целому комплексу услуг, в среднем прогнозируется изменение тарифов в пределах Российской Федерации, значит, на уровне, значит, не превышающем 6%.
Курс доллара на сегодня 26 рублей 65 копеек, на завтра 26,66. Евро сегодня стоит 34 рубля 17 копеек, курс на пятницу оставлен без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». В большинстве стран Центральной и Восточной Европы эпоха социализма и правления коммунистических партий стала темой не одного десятка книг и художественных фильмов. Однако в Словакии произведения о жизни в убийственной социалистической реальности в большинстве своем отсутствуют. Почему? Об этом рассказывает корреспондент Радио Свободы в Братиславе Инна Земляная.
Заявить, что в Словакии тема социализма является табу, было бы некорректно. В стране уже несколько лет существует так называемый Институт памяти народа, цель которого – не дать словакам забыть о преступлениях коммунистического режима. В интернете в свое время были опубликованы списки сотрудников и агентов Государственной службы безопасности. В стране периодически проходят различные семинары, симпозиумы и конференции, посвященные этой теме. Однако ее отражение отсутствует в том, что принято называть памятью и душой народа в культуре, а именно в художественной литературе и кинематографии. По мнению литературного критика и исследователя Даны Кыршаковой, нынешние словацкие писатели в большинстве своем индивидуалисты, то есть слишком заняты собой. Если говорить о проблеме, то она заключается в том, что молодые авторы заняты самопрезентацией. Они стараются показать себя в различных ситуациях, жанрах, забывая о повествовании, а также об ответственности перед читателем. С другой стороны, писатели среднего и старшего поколения, опираясь на свой жизненный опыт, поднимают общечеловеческие проблемы, не акцентируя внимание на периоде, в котором живут герои. Сейчас тема социализма очень актуальна в странах, входивших в социалистический блок – Польше, Венгрии, Чехии, восточной части Германии. В этом плане Словакия остается единственной страной, которая не пытается переосмыслить недавнее прошлое, страной, не считающей эту тему важной для себя. На вопрос, почему, словацкие литературные критики отвечают по-разному. Одни считают, что произведения чешских литераторов частично компенсируют потребность словаков разбираться в прошлом, ведь история-то общая. Другие говорят, что тот серый период не способствовал рождению героев, о которых бы стоило написать и о которых интересно было бы читать. Третьи, что некоторые словацкие писатели до сих пор связаны с прошлым, как духовно, так и материально, и поэтому не нуждаются в каком-либо переосмыслении истории. А вот литературный критик Дана Кыршакова уверена, что проблема в равнодушии и неподготовленности словацких писателей. Равнодушие проявляется в том, что никто не хочет заниматься тяжелой и конфликтной темой. У нас примирение с прошлым происходит путем заглаживания. Мы считаем, что многие вещи уйдут в забвение. Мы не хотим о них говорить, потому что каждый, живший в тот период, вносил свою лепту в тот стиль жизни. Конечно, книги диссидентов, людей, которые смогли устоять в борьбе с коммунистическим режимом, есть и будут свидетельствами того времени. Однако, по мнению специалистов, речь идет о другой литературе, о книгах, с помощью которых словацкий народ мог бы взглянуть на свое прошлое критически, осознавая свои ошибки для того, чтобы не делать их в будущем, говорит Дана Коршакова. Уверена, что на эту тему необходимо говорить. Надо найти мужество и с помощью литературы начать разговор о прошлом. Именно так мы признаем значительность этой темы. Мы должны переосмыслить наши проигрыши, ошибки и лицемерие. По мнению критиков, переоценка прошлого важна для будущих поколений. Сегодня люди живут настоящим. Прошлое для них как будто бы потеряло ценность. Они им не интересуются. Но без прошлого и роль будущих поколений выглядит иначе. Раскрытие темы социализма в литературе требует от писателя определенной подготовленности, знаний, изучения исторических документов, авторской эрудиции. Литературные критики надеются, что творческая интеллигенция в Словакии находится в поиске, и что фундаментальное произведение, которое бы помогло словацкому народу переосмыслить недавнее социалистическое прошлое, все-таки не заставит себя долго ждать. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Очередная история Запада и Востока завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск программы «Времени свободы». Его ведет Андрей Шар, и сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Сегодня, к сожалению, невеселый день. Скончался социолог Юрий Левада. Почему именно его считают символом профессиональной честности? Еще одно убийство, видимо, на национальной почве, совершено в Подмосковье. Убит опять армянский юноша в день, когда в России и Европе отмечается День толерантности. Что Россия способна противопоставить растущим российским настроениям? Завершился съезд Федерации независимых профсоюзов России, достойного наследника ВЦСПС советского образца. Какая польза трудящимся от профсоюзов? Праздник молодого французского вина стал международной культурной традицией. День Божоле отмечают сегодня во многих странах мира. Почему правила винопития становятся все более демократичными? Таковы главные темы эфира. Программа выйдет в эфир через час 10 минут.
Спасибо. А сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире программа «Время гостей». Сегодня ведет ее Анна Качкаева. Тема беседы – образование и современная молодежь. Можно ли современную молодежь считать интеллигентной? Гость студии – профессор, глава исполкома петербургской интеллигенции, ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Сегодня в Ираке находится 141 тысяча американских солдат.
Кипрский вопрос – один из самых острых в отношениях с Евросоюзом, который пытается давить на Турцию.
Мы хотим все-таки донести информацию, кто такая была Политковская, и что с такими людьми происходит.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По статистике, 8% испанских педагогов однажды были избиты учениками или их родителями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.